Здравствуйте, дорогие друзья! Когда я провожу практикумы по мировоззрению, по мышлению, по критическому мышлению, по теории и практике аргументации, очень часто в разговорах возникает тема идеологии. Меня спрашивают: ну хорошо, вы говорите о осознанном мировоззрении, о практике критического мышления, а как это отличается от идеологии? А как мировоззрение и идеология отличаются от пропаганды? И понятно, что просто ответить на эти вопросы, наверное, не получается. Но сегодня я хотел бы поговорить об этом, пожалуй, наиболее опасном изобретении позднего модерна, об идеологии. Почему мы живем в век идеологии, в эпоху идеологии? Чем опасна идеология? Как противостоять идеологии? И я начну, пожалуй, с определений. Ну, во-первых, когда мы обращаемся к словарям, не во всех философских словарях сейчас, больших, я имею в виду западных, мы можем найти статью идеологии. Ну, например, в 13-томном словаре под редакцией Риттера статью «Идеологию» мы найдем, но очень маленькую. В большом трехтомном новом словаре, созданном авторами и редакцией майнеровского издательства «Гамбург», мы находим очень большую статью, поскольку это авторы, многие из них авторы такого левого толка. Больше у нас шансов найти статью «Идеология» в словарях по политической философии, по социальной философии. Но тем не менее, если вы все-таки найдете подобные статьи, вы первое, что вам бросится в глаза, это хаос определений. Наиболее честные авторы пишут о том, что идеологию очень сложно определить. Поэтому первый шаг нашей беседы, я буду ориентироваться на те определения, которые кажутся мне наиболее обоснованными, наиболее вескими, и добавлю свои свойства идеологии. Это будет первый шаг. Второй шаг. Я покажу, в чем опасность идеологии, как она воздействует на человека, на большие группы людей. И третий шаг нашей беседы. Мы попытаемся подумать о том, как противостоять идеологиям и можно ли вообще существовать без идеологии. Возможно ли общество или большое сообщество без идеологии? Итак, в путь. Первое. Если отбросить или отодвинуть в сторону автора термина «идеология», а именно графа де Тросси, это французский аристократ, интеллектуал, он написал как раз «Принципы идеологии», трактат, по-моему, 1804 года или 1803 году вышла эта книга. Там под идеологией он понимал скорее такую теорию теорий, или то, что Фихте в это же время называл «наукоучением». Естественно, это часто, кстати, бывает, авторы каких-то терминов вкладывают в них совершенно другое значение, в отличие от значений, которые потом возникают и становятся господствующими. Но если отвлечься от де Тросси, у нас будет два главных направления понимания этой идеи, этого понятия, этого учения. Первое из них – это, конечно, Маркс и марксизм. С точки зрения Маркса и потом неомарксистов 20 века, идеология – это система ложных убеждений, система ложных представлений о мире, о человеке и об обществе. Буржуазия с помощью ложных идей и представлений, например, буржуазное право, религия, представление о человеке и человеческом обществе, о равенстве всех перед законом, говорит буржуазное право. Так вот, буржуазия с помощью этих ложных представлений, добавим еще эту религию, фундаментальные свободы, господствует или утверждает свое господство над массами или над пролетариатом, если употреблять термин Маркса и марксистов. Задача идеологии – оказывать влияние на массовое сознание. И зачем? В целях экономического и политического господства над массами. Вот как бы марксистский подход. Итак, идеология – это система ложных представлений, которые сознательно формулируются и разрабатываются, чтобы вуалировать или скрывать реальное положение вещей. Фактически, это система хорошо продуманных ходов создания ложной картины мира. Что-то напоминающее пещеру Платона, только сознательно создаваемую, для того, чтобы господствовать над массами. Господство экономическое и политическое. Я могу указать на несколько источников. Собственно, у Маркса есть небольшой текст, который называется, ну, большой, громадный, только там несколько страниц, нас интересующих, немецкая идеология. Но и в манифесте коммунистической партии, и в «Капитале», и в других его произведениях, и Маркса, и Энгельса, мы встречаем вариации этого представления. Итак, запомним. Система ложных представлений и идей, цель которых – господство над массами. Сознательная цель также – вуалирование действительности, создание ложной картины мира. Но сегодня идеологию чаще понимают как способ организации общества. Здесь часть социологов и, собственно, интеллектуалов, если говорить в общем, опирается на идеи Карла Маннхайма, в русском написании «Мангейм», и Теодора Гайгера. Они, эти авторы, представляют идеологию как социально-психологическую систему убеждений с претензией на определенное понимание истины. К Маннхайму мы еще перейдем. Обязательно я рассмотрю его книгу «Идеология и утопия». Есть и русский, и украинский перевод. Я буду пользоваться вот первым изданием его книги «Идеология и утопия» Маннхайм. Здесь есть несколько очень интересных страниц, которые мы с вами разберем. Если говорить о современных определениях, ну хорошо, там Маркс, Энгельс, Маннхайм, Гайгер. А если ближе к современной политической теории, к современной социальной теории? Здесь мне показалось два очень интересных определения. Одно из них принадлежит Петеру Ницше, его «Введение в политологию», «Введение в политическую философию» 2020 года. Я позволю себе цитату. «Идеология – это форма мировоззрения». Очень интересно. «Идеология – форма мировоззрения», которая формулируется в опоре на специфическое теоретическое обоснование с целью показать преимущество или исключительность собственного общества, культуры, религии или государства. Идеология служит инструментом для нормативного мышления, стремящегося навязать идею исключительности одного народа или нации по отношению к другим народам или нациям. Идеология – продукт модерна. Она возникает только в процессе национализации и огосударствления политики. Будем тренировать фикцию. Огосударствление. Это такое русско придуманное слово. Речь идет о том, что политика на стадии позднего модерна становится одержимой идеей нации и государства, где нация и государство срастаются, сливаются. И политика представляется как деятельность государства. Вот это, сейчас еще раз, давайте вместе тренироваться. Огосударствление. Ну, почти получилось. И, наконец, завершая цитату, все культурные войны 19 века, добавим 20 века, имеют идеологическую окраску. Что интересно в этом определении? Первое, что это форма мировоззрения. но особая форма мировоззрения. Она стремится дать инструменты теоретического обоснования, но обоснование чего? Обоснование превосходства одной культуры или нации или государства относительно других культур, наций и государств. И эта система или эта форма мировоззрения возникает в особый период, когда ранний модерн, средневековая картина мира, это единство, многообразие, символическая система уходит в прошлое, и на первый план выступает нация, государство, класс. Собственно, идеологи будут работать с этими понятиями. Сейчас, чуть позже, мы к этому перейдем. Итак, мы зафиксировали Петер Ницше. И, наконец, еще один автор. Ханс Йорг Зандкюллер. Это, кстати, редактор большого современного трехтомной современной энциклопедии философии. Второй том, это 2021 год. Я цитирую его определение идеологии. Идеология – это форма социализированного сознания, выполняющая политико-социальные и культурные функции. Форма социализированного сознания, выполняющего политически-социальные и культурные функции. Видите, как вот если часто, когда я говорю с людьми, то дайте определение. Но без определения мы не сможем мыслить. Вот вам два современных автора. Один 20-й год, другой 21-й год. Смотрите, как строятся дефиниции. Ключевое слово Ницше – форма мировоззрения. Начало дефиниции Зандкюллера – форма социализированного сознания. Социализированного сознания. Но продолжим с Зандкюллером. Здесь перед нами, когда мы говорим об этой форме, что там внутри этой формы? Это ценностно ориентированное представление, убеждения и предрассудки, с помощью которых социальные группы ориентируются на определенные идеалы. И перед нами система опять представлений, убеждений и предрассудков, с помощью которых большие группы людей, социальные группы, ориентируются на определенные идеалы. Что такое ориентиры? Ориентиры – это то, что позволяет нам действовать. Это определенный GPS, это наши практики. Поэтому идеология имеет функцию направлять в определенную сторону нашу энергию, нашу деятельность. Идеология служит целям самоидентификации индивида или группы. Собственно, есть три направления, которые Зандкюллер отмечает идеологии. Одни понимают идеологию как общественно необходимую иллюзию. Общественно необходимую иллюзию. Другие понимают это марксизм как ложное социальное сознание, навязываемое господствующим классом. И третье направление – мировоззренческая система убеждений и норм. Например, в позднем марксизме, особенно западном марксизме, марксизм-ленинизм как идеология рабочего класса. Здесь некий парадокс. Маркс рассматривается как критик идеологии, но в принципе марксистско-ленинское учение можно рассматривать как форму идеологии. Почему это так, мы сейчас чуть-чуть позже рассмотрим. Ну и наконец, наша отправная цитата, которая позволит нам разобрать идеологию в ее влиянии на сознание, индивидуальное и социальное. Давайте проиллюстрируем, как вообще, когда мы говорим, что эта система убеждений, схем мышления, предпосылок, даже предрассудков, которые нацелены на подчеркивание превосходства, усиление превосходства. Здесь я приведу свою одну из любимых цитат. Это цитата из Джозефа Чемберлина. Отец Остина и Невилла Чемберлинов. Вы знаете, что Невилл Чемберлин вообще премьер-министр. А Джозеф Чемберлин с 1895 года по 1903 год министр по делам колоний Британской империи. После англо-бурской войны он стал задумываться о союзе с Германией, что интересно. И вообще про германские симпатии вплоть до конца 30-х годов очень сильный в британском обществе. Он ездит по Британии с речами «мыслить по-имперски». «Мыслить по-имперски». Вот я цитирую. «Я верю в эту расу, величайшую правящую расу, которую когда-либо видел мир, в англосаксонскую расу, которая неизбежно станет преобладающей силой будущей истории и универсальной цивилизации». Конец цитаты. Я приводил уже эту цитату. Я цитирую интересное большое исследование Эванса о 19 веке, и там очень много подобных цитат. Давайте разберем ее на части. Итак, он верит в некую расу, он называет англосаксов расой, он называет ее правящей расой, и эта правящая раса станет преобладающей силой будущей истории и универсальной цивилизации. То есть Джозеф Чемберлен считает, что господствующая, преобладающая, великая англосаксонская раса создаст универсальную цивилизацию. То есть это глобалистская раса. Это раса глобалистов. И поскольку она имеет преимущество, она превосходит другие расы, она призвана править. Это цитата перед нами речи начала 20 века, незадолго до Первой мировой войны. Собственно, если мы скажем, ну, хорошо, англичане, англоязычные народы, но вот я упоминал графа де Тросси и его принципы идеологии, трактат, 1803 все-таки год, не 4-й, мы там встречаем очень похожую фразу, только произнесенную 100 лет раньше. Французы всегда опережают англичан и немцев в самых таких дерзких планах и расизма, и национализма. И вот что мы встречаем у де Тросси. Он говорит о наступлении новой эры, видишь, начало 19 века. И что это будет за эра? Цитирую. Значит, «cette ère est vraiment l'ère française». То есть эта эра является поистине эрой французской. Вот эта эра française. Почему? Потому что французы превосходят всех науками, знанием, опытом, культурой. И вот это превосходство уже встречается у отца термина идеология, а именно у графа де Тросси. Итак, мы рассмотрели дефиниции. Что между ними общего? Между ними есть общие связи. Давайте их отметим. Как бы ни понимали, ни толковали идеологию, способ организации масс, социального сознания, формирования социального сознания, социальной психологии, ложного мировоззрения господствующего класса, с помощью которого класс управляет другими большими группами, везде есть спрятанные ключевые моменты. Первое – это превосходство. Второе – это претензия на универсальность, претензия на всеобщее значение. И я бы сейчас от себя добавил к идеологии еще несколько нюансов, поскольку мне кажется, приведенные дефиниции не совсем богатые, исчерпывающие для современного анализа. Я сейчас приведу их, а потом покажу, чем отличается домодерное или современное даже христианское представление от идеологии, потому что здесь есть другая опасность, когда говорят, слушайте, вот вы говорите об опасности идеологии, об идеологии как опасном изобретении 19 века, а что раньше идеологии не было? А египетская религия не идеология? А в Римской империи не было идеологии? А христианство или ислам это не идеологии? И там тоже есть влияние на социальное сознание, создание такой большой картины мира для масс. И вот мы должны отличить идеологию от христианства, ислама или античной картины мира. Для этого нужно создать дополнительные рабочие леса строительные, чтобы попытаться выстроить это развлечение. Итак, я добавляю к тому, что уже сказано почтенными авторами, несколько важных вещей. Первое. Идеология, в отличие от предыдущих интеллектуальных продуктов до 19 века созданных, ориентируется на абстрактные идеи. Идеология работает с абстрактными идеями. Идеология – дитя секуляризации, ухода религиозной картины мира со сцены. Идеология пытается убедить массы в том, что священное или сакральное находится не в Ватикане, не в Хофбурге, например, и не в Ахене, и не в Берлине, а находится в некоем утопическом месте. И сакральное – это господствующий класс, марксизм, пролетариат. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Идеология – это господствующая раса, вот раса англосаксов или французов, или арийцев. Идеология обожествляет народ, об этом мы сейчас еще поговорим. Идеология обожествляет нацию. Идеология обожествляет государство как систему управления от лица народа, от лица нации, от лица господствующего класса. И вся правовая система, культурная система, то есть культура, социальная жизнь, политическая жизнь толкуется как производная от господства вот этих абстракций. Нация, народ, класс, раса, государство. Давайте вспомним, например, Томаса Гоббса, потому что там начинаются эти первые шаги вот этого ужасного, я повторяю фикцию свою, о-го-су-дар-ставления, превращение государством всех форм жизни. Вот, например, если мы возьмем Левиафан и посмотрим на самое хрестоматийное, студент первого курса или второго курса политологии всегда читает эти странички толстого Левиафана, читает пару страничек. Вначале там речь идет о естественном состоянии, войне всех против всех. Вот. Интересно, что Гоббс считает себя основоположником научной политической теории и исходит из реальности, того, что можно анализировать. Реальность – это базовые эмоции. Базовые эмоции – это чувство, желание самосохранения, консервацию суи, желание себя сохранить. И это страх. Страх перед лицом угроз. В состоянии войны всех против всех это угрозы быть постоянно подвергнутым атаке, интервенции. Вот как он пишет. Война есть не только сражение или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время должно быть включено в понятие войны, так же как и понятие погоды. Интересно, правда, когда мы говорим «война всех против всех», мы думаем, что это всегда должно быть какое-то еще и боевое столкновение. Нет, это вообще состояние. В этом состоянии мы постоянно боимся, мы хотим гарантий. И вот это чувство страха, фундаментальное ощущение страха и желание себя сохранить, ключевое слово «безопасность», «безопасность» и толкает людей заключать договор, чтобы гарантировать эту свою безопасность и нивелировать или, по крайней мере, минимизировать этот страх, минимизировать фундаментальное чувство страха. Вот как описывается создание государства. Это глава 17. Он говорит о общественном договоре и далее. Таково рождение того великого Левиафана, или вернее, выражаясь почтительно, того смертного бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, отданным ему каждым отдельным человеком в государстве, Указанный человек или собрание лиц пользуются огромной сосредоточенной в ней силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или собрание лиц способным направить волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против внешних врагов. И далее, когда он дает дефиницию курсивом государства, последняя фраза этой дефиниции, вот это лицо облекается такой немыслимой властью, становится смертным богом, чтобы оно могло использовать силу и средства всех их, этих людей, которые отдают полномочия этому лицу, так, как сочетает необходимым для их мира и общей защиты. Тот, кто является носителем этого лица, называется суверенным. И о нем говорят, что он обладает верховной властью, а всякий другой является подданным. Если мы подумаем над этой фразой, здесь пока еще, поскольку речь идет о 17 веке, еще не поздний модерн, скажем, это такой классический модерн, встречается интересное словосочетание. До этого Гоббс определяет понятие естественной личности и искусственной личности. Когда он говорит о лице, наделенном такими чрезвычайными полномочиями применять силу для запугивания врагов, для того, чтобы гарантировать безопасность, он говорит об искусственной личности. Смотрите, интересный выстраивается синонимический ряд. Смертный бог, искусственная личность, страх, безопасность, могущество, верховная власть. Вот все это будет развиваться в следующее столетие, и именно это называется огосударствлением всей политики. Когда отпадает высший бог, или, собственно, то, что мы называем богом, или бог монотеизма, остается только этот смертный бог. Мы видим эту абстракцию. А от лица кого выступает этот смертный бог? От лица нации, народа, класса или расы. Таким образом, этому смертному богу нужно система воздействия на своих подданных или, как позже будут называть, граждан. А что это за система воздействия? Давайте подумаем. Это очень интересная система. То, что не сказано у Гоббса, давайте мы вместе договорим до конца. Если война всех против всех, это не только боевые действия, но и ожидание вторжения, постоянный страх вторжения. Это постоянная неудовлетворенность, беспокойство, страх за свое будущее, то внутри системы, где властвует смертный бог или искусственная личность, должна существовать не только средство непосредственного устрашения, извините за тавтологию, средство посредством, не только насилие непосредственное, да, применение войск, внутренней полиции, запугивание, убийств, арестов. Но должна быть система, которая так же искусственна, как и искусственно лицо этого государства. Такая же абстракция, которая имеет очень важную функцию – господство над массами. Вот это и есть идеология, до возникновения еще у Детроси этого термина. Ведь что такое идеология? Идеология – это так же, как и искусственное государство, набор представлений и идей, которые создают для нас ощущение безопасности перед лицом необходимости думать, размышлять, задавать вопросы, колебаться, когда нужно действовать. Идеология предполагает нам такую систему, жесткую, спаянную, элементы спаяны между собой, которая нас предохраняет от растраты лишней энергии. И Левиафан с помощью идеологии должен создавать, если хотите, ментальную безопасность или духовную безопасность подданных или граждан, для того, чтобы они четко знали, кому они подчиняются, зачем они живут, как их действия четко размечены на карте их жизнедеятельности. Так вот, возвращаясь к моему определению, идеология в первую очередь это господство абстрактных идей вместо конкретного бога, конкретного императора, конкретного короля, конкретного республиканского правительства, например, в Венеции или во Флоренции или в каких-то других городах. Второй важный момент – это массовость. Идеология придумана для того, чтобы она удерживала большие массы людей, направляла их и создавала систему господства над умами. Третья важная черта идеологии – это безальтернативность. Я часто об этом говорил. Это всегда тест на идеологичность. Если перед нами система идей, которая рассматривает себя как единственно правильную, это идеология, это безальтернативность. Таковой была идеология либерализма в 90-х годах прошлого века. Таковой был коммунизм в Советском Союзе. И так далее. Сейчас такова, например, сейчас российская доктрина величия России. Такова, например, в Украине доктрина украинского национализма. Представьте себе, что мы задаем вопросы. Например, поскольку я гражданин Украины, я в первую очередь спрашиваю себя и спрашиваю, адресую к своим согражданам этот вопрос. А что, нация – это молох? А что, нация всегда требует жертв? Нация требует жертвоприношений? Нация – это священная сила? Почему так много внимания нации? Почему национальная история так важна? Почему институт национальной памяти? Это что за квазисакральное определение? Если человек призван служить только Богу, в первую очередь, а любое образование должно быть добровольным образованием, исходя из той же доктрины, только локовской, например, или кантовской 17-18 веков. Но пойдем дальше. Итак, безальтернативность. Это идея превосходства, о которой я уже сказал, просто я здесь ее подчеркиваю. Идея особого права на насилие. Идеология всегда благословляет те или иные властные группы на насилие. Например, Британская империя мыслила себя вправе нарушать суверенитет других территорий ради цивилизации. Так же действовала Франция. Или, например, Волфовиц, 1992 год. Это приоритет Соединенных Штатов Америки вторгаться на чужие территории. Для чего? Для того, чтобы опять нести с собой цивилизацию, демократию, фундаментальные свободы. А нынешняя Россия – это право утверждать, что кто-то и угрожает за пределами этого государства. И вот все, что существует за ее пределами, рассматривается на локальном уровне как зона ее влияния. Поэтому право вторгаться опять ради собственной безопасности. То есть я могу разрушить соседнее государство для того, чтобы усиливать свою безопасность. Но точно так же идея украинского национализма. Когда мы говорим о праве использовать насилие внутри страны ради того, что мы называем идеей национальной безопасности, значит, культурной безопасности. Сегодня очень модные снова военные словарь, который работает с идеями, с культурой, с религией. Говорят почему-то о культурном фронте, об идейном фронте. И интересно, что некоторые мои коллеги-интеллектуалы даже говорят, что это мы все участники, мы все сражаемся на идейном фронте. А поскольку война будет долгой, то этот фронт никогда не закончится. Даже если закончится реальная война, горячая война, идейный фронт, культурный фронт будет десятилетиями, столетиями. То есть вот эта мобилизационная лексика относительно культуры, идеи, образования – это идеология. Я бы предостерег моих коллег, слушателей, учеников, оппонентов, врагов от использования этого термина. военный, культурный фронт, идейный фронт, культурная мобилизация, идейная мобилизация. Это очень опасно. Еще один важный аспект идеологии – это организация общества по упрощенным схемам мышления. Организация общества по упрощенным схемам мышления. Мы говорим, что поскольку идеология – это поклонение абстрактным идеям, это массовое учение, которое акцентирует идею превосходства, идею особого права на насилие. И это система, которая предполагает организацию общества по упрощенным схемам мышления. Чем проще, тем лучше, тем большее количество масс вовлекается, и тем быстрее эффект. Эффект воздействия идеологии должен быть не вот такой большой, а моментальный. Мы должны включать массы, эмоционально их зажигать. И, наконец, это необходимость в пропаганде. Подавление естественных способностей критически мыслить. Подавление способностей силы суждения. Сейчас мы об этом поговорим. Вот давайте сравним это с христианством сейчас. Я, как христианский консерватор, позволю себе эти сравнения, потому что у некоторых из вас, я думаю, уже возникла мысль, ага, вот а чем это отличается? Ислама, христианства, иудаизма, вообще мировой религии. Давайте пройдем по моим пунктам и противопоставим одно другому. Итак, власть абстрактных идей. В христианстве это власть или почитание, или вера в конкретного личного Бога. И в живые конкретные личности. Никто там не претендует на искусственную личность, искусственного бога смертного или какие-то другие искусственные образования. Это конкретика. Христианство конкретно. Христианство символично. Идеологии механистичны, функциональны, инструментальны. Пойдем дальше. Массовость. Христианство не массово, оно универсально. Универсализм предполагает единство многообразия. Универсализм предполагает, что есть много разных версий, разных типов христианства. Ну, например, мы говорим о в христианстве сложное образование орденов, приходов, различных социальных групп, различных культурных, языковых особенностей и так далее. Идея превосходства. И вот здесь нужно сказать, что в идее превосходства часто реальные христиане в реальной истории отходили от своих собственных идеалов. Но нужно сказать, что в христианской, если назвать это традицией, серьезную роль всегда имели аргументы, дискуссии, дебаты. Проверка оснований собственной веры. Помните еще апостола Павла, проверяйте, в вере ли вы. И через ранние христианские школы, потом возникают университеты. И часто школьная программа, вот помните «Сумму теологии» Фомы Аквинского, второй вопрос, существует ли Бог, существует ли там то, третье, четвертое. То есть это предполагает постоянные дискуссии. Если вы скажете сразу «а инквизиция, преследование инакомыслящих», это вы посмотрите мою лекцию об инквизиции, пожалуйста, я там рассматриваю эти детали. Далее, идея особого права на насилие. Здесь тоже христианство не всегда, христиане конкретное общество было на высоте своих идеалов. Но при этом христианство всегда исповедовало равенство перед Богом. И там, где мы говорим о в первую очередь критики рабства, подчеркивание достоинства личности, бессмертия личности, уважение к личности. Положа руку на сердце, христианство для этого сделало максимально. Для того, чтобы потом в 17, 18, 19 веках эта идея утвердилась как норма. Представьте себе, что если бы не христианская традиция, говорили бы мы сегодня о фундаментальных свободах, о достоинстве личности, о уникальности каждого человека и так далее, о его отношении непосредственно к Богу и так далее. организацию общества по упрощенным схемам мышления в идеологии. Вы скажете, ну а разве христианство не владеет умами масс, массовым сознанием? Вы знаете, христианство просто по-другому, чем идеология. Конечно, Льюис писал о простоте христианства, но давайте разберем это по небольшим таким элементам. Проста ли христианская догматика? Представляете себе, вот любая, скажем, любая националистическая идеология проста. Наша нация круче всех, она прежде всего über alles, або ponad usse, в украинской версии, или Россия вперед, Великая Россия в российской версии, и какие-то движения. А так ли проста христианская догматика? Можете себе представить идеи интеллектуалов христианских, которые хотят удерживать сознание масс с помощью сложнейших догматов о троичности и единстве природы Бога, о рождении от Девы, о двух природах и одной личности Христа, о непорочном зачатии. И вот эта сложнейшая картина, да еще и со сложнейшей терминологией, которая является достоянием очень небольших групп интеллектуалов, если говорить о Средневековье. И, конечно, в проповеди христианства, в фресках, скульптурах, картинах, песнопениях, молитвах, это сложное содержание подается в разных регистрах доступности. Но предполагается, что верные должны восходить к глубине и полноте христианской веры, христианского понимания. Никто никогда не играл на понижение. Никто никогда не представлял сложнейшую систему христианской догматики как простой катехизис борьбы за коммунизм или за нацию. Сравните это, кстати, любой христианский катехизис, например, современный катехизис католической церкви, с любым текстом националистов 20 века, которые описывают свою нацию, что она должна великая, бить своих врагов, там должен быть вождь и так далее. Все очень просто. И всегда вокруг нее враги. Еще один момент, который мы должны рассмотреть, необходимость пропаганды, я сказал об идеологии. Я уже сказал, что здесь не пропаганда, а проповедь, а обращение к личности. И, естественно, за 2000 лет было очень много искажений, очень много было вещей, которые можно критиковать, но мы говорим о преобладающей тенденции христианской традиции или традиции иудаизма, или традиции ислама. Вот об этом речь. Так вот, я добавил эти пункты, давайте их соберем воедино. Итак, идеология в моем понимании заставляет поклоняться и сакрализирует абстрактные идеи, которые должны овладеть массовым сознанием, внушать массам идеи превосходства и идею особого права на насилие представителей этого класса, нации или народа. При этом идеология стремится организовывать общество по упрощенным схемам мышления, которые безальтернативны и не требуют дискуссии, обоснований и каких-то критических интеллектуальных ходов. И, наконец, поскольку мы безальтернативны и не желаем усложнять картину мира, мы нуждаемся в пропаганде. И вот теперь я хочу перейти к следующей части кратко, обратить внимание на чрезвычайно важный момент. Идеология, почему я сказал, что это опасное изобретение позднего модерна? Потому что идеология подавляет основание самостоятельного мышления личности. Идеология атакует даже не ствол, а корни. Атака идеологии направлена на наши базовые способности работать со словами, работать со словосочетаниями, работать с концепциями, с выстраиванием причинно-следственных связей, с объяснениями мира, с построением повествований, нарративов. Поэтому спросите себя, например, сейчас маленькое упражнение, этим я занимаюсь на своих практикумах, но здесь я очень кратко упомяну. Обратите внимание, например, какое значение вы придаете отдельным ключевым словам. Например, свобода, народ, активизм, победа, нация, демократия и прочим, справедливость и прочим важным словам. Откуда вы знаете значение этих слов? Как вы употребляете эти слова? В каких контекстах вы употребляете? Как только вы зададите этот первый вопрос, вы увидите, что все эти слова вложены в вас неведомым вам контекстом. Чаще всего это идеология, идеологический контекст. Я бы сравнил идеологию с замурованным пространством без окон, без дверей, без отверстий. Это абсолютно непроницаемая закупоренная система. Это мышеловка, это коробка, это карцер, это каменный мешок. Идеология — это каменный мешок. И в этот каменный мешок опускают личность или социальные группы, и они не могут видеть, что происходит вокруг. Они живут в этом мешке, из которого трудно выйти. И все их базовые способности мыслить, различать, анализировать, объяснять, выстраивать причинно-следственные связи изначально поражены, поскольку у них не было навыков, не было практик, где они бы развивали эти способности. Я приведу один небольшой пример. Последний номер философского магазина, который вышел на днях, посвящен теме добра и зла, и там есть вопросы и ответы «да» и «нет» по поводу того, нужно ли понимать зло. И приводится краткая выжимка из позиции Ханны Аренд. Вы знаете, что она написала книгу «Банальность зла» об Айхмане, и она призывает понимать зло, не оправдывать, а понимать, и говорит о том, что неслыханные, ужасные дела могут делать заурядные, упрощенные личности, поскольку они считают, что следуют указаниям, следуют долгу, следуют приказам. Вот неслыханные по своей жестокости вещи могут делать совершенно ординарные люди. Но она делает вывод, что Эйхмана следует судить за эти преступления, не принимая во внимание все, что он говорит, что он исполнял приказы, он следовал долгу, поскольку он не включал критическое мышление, поскольку он не пытался понять, каким последствиям приводят его действия и решения. Конечно, с Ханной Аренд спорили, но давайте рассмотрим этот кейс для нашего обсуждения идеологии. Получается, что люди с помощью идеологов или с помощью какой-то господствующей идеологии помещаются в этот каменный мешок. И кажется, что у этих людей есть иммунитет. Они невиновны, поскольку у них отключают критические способности мыслить, оценивать, делать выводы и так далее. Это очень опасная позиция. И если вы думаете, что это так называемый простой человек, нет, в основном это часто интеллектуалы. Наиболее уязвимая часть общества — это интеллектуалы. Наиболее распространенные обитатели каменных мешков — это интеллектуалы, потому что они заметны, потому что они работают с идеями. А обычный человек слышен только в социальных сетях. Это сейчас его привлекают для усиления позиции. Так вот, мы говорим об атаке на фундаментальные способности мышления. И давайте разберем несколько подобных примеров, чтобы вы представляли. Вот возьмем нашу историю общую. И после этого я очень кратко опишу, а что делать, как работать с идеологиями, как им противостоять. Но сейчас я приведу только два маленьких примера. Вот посмотрите, когда мы оцениваем историю, кстати, интересно, что идеология возможна только после эпохи романтизма, прекрасной эпохи, о которой я много писал и говорил, эпохи, скажем, философской немецкого идеализма. Но немецкий идеализм исходит из того, что перед нами не многообразие бытия, которое мы должны познавать в различных его уровнях, в различных его проявлениях, а что то, что мы называем объективностью или реальностью, является результатом деятельности единства самосознания. И то, что мы называем мир, давайте назовем это слово, возьмем в кавычки, мир — это то, что полагается, конституируется трансцендентальным единством самосознания. Получается, что все, что нас окружает, или то, что совокупность опыта, она полагается нашей деятельностью, и единство мира, единство реальности возникает только благодаря единству деятельности самосознания. Но если у Канта это фундаментальная способность, это деятельность, то в идеологии по-другому. Идеологи говорят о том, что мы должны не предлагать теорию критическую разума, а мы, наоборот, должны инсталлировать эту единую картину в сознание индивида или в сознание группы. Идеологи как бы искажают открытие немецкого идеализма. Они инсталлируют картину, единую картину мира, в сознание субъекта, отключая его критические способности. Это антикант. Идеология — это антикантианство. Это с одной стороны. Но с другой стороны, историческая школа и возникновение университетской истории в середине 19 века в Германии, потом во Франции, в Британии, потом в Российской империи, приводит к тому, что если в немецком идеализме субъект — это базовая деятельность полагания мира, полагания объективной, объективности или реальности, то историческое сознание рассматривает уже субъект как народ или нацию, или как класс. Получается, что картина мира — это картина мира этого субъекта, который мы называем народом, нацией или классом. И соответствующим образом народ вдруг начинает толковаться как субъект истории, субъект цивилизации. И тогда, если мы зададим несколько маленьких простых вопросов, а кто такой народ? Что такое народ или что такое нация? И поскольку идеология конструирует, как антикант, антифихте, вот эту общую картину, единую картину мира, она влагает, она как бы полагает, конституирует вот эту искусственную картину мира. Помните, искусственная личность Гоббса здесь, искусственное единство мира, искусственная реальность, которая предлагается идеологами массовому сознанию. Так вот, нация как субъект, народ как субъект, а потом глобальное человечество как субъект — это продолжение тех абстрактных категорий идеологов XIX века. И позвольте мне привести несколько примеров из нашей истории. 20 век всего лишь. Марксисты и эсеры, ну скажем, большевики и эсеры, поскольку марксисты — это тоже эсеры, скажем, большевики и эсеры, и другие левые движения, вложили в сознание, крестьянское сознание, масс, а поскольку крестьяне были подавляющим, как бы, по количеству населения Российской империи, что грабеж — это хорошо. И что просто силой отнять собственность у собственников — это хорошо. Для этого, конечно, нужно объяснить, что эти собственники тоже когда-то грабили. А логика здесь очень простая. Вот помните «Капитал», глава «Капитала», первоначальное накопление капитала. Вот отсюда как бы теоретические истоки. Это начало идеологии здесь. Достаточно простая цепочка логическая. Собственно, давайте вначале мы работаем с понятиями. Мы называем это действие не грабежом, а экспроприацией или национализацией. Но когда крестьянское сознание видит, что на самом деле это грабеж, и его мотивирует это сознание грабить, ему объясняют спокойно. Во-первых, это справедливо, Потому что все блага, которыми ты пользовался, это были блага искаженные, замаскированные, блага господства буржуазии над тобой или капиталистов над тобой. Но сами эти капиталисты тоже грабили. И все их богатство – результат их грабежа предварительно. Сообразно, ты можешь грабить собственность, потому что эта собственность тоже результат грабежа, только произошедшего 200-300 лет назад. Часто исторически так и было. Ну, например, там, грабили церкви в конце 16-17 веке англичане, борясь с католической церковью. Там, или какие-то другие примеры можно привести. Или примеры, скажем, империалистического захвата территории вне Европы. Но, во всяком случае, схема простая. Грабить можно, потому что ты забираешь когда-то тоже награбленное. Но это не грабеж, а экспроприация, это национализация, это воля господствующего класса, который имеет право на грабеж, поскольку этот класс, класс прогрессивный, класс, которого история призвала к прогрессу и движению к коммунизму. Так вот, что произошло в 17-21, 22, 23 годах на территории 1/6 части суши. Эта страшная идеология грабежа подарила миллионам людей собственность, накапливаемую системой столетиями. С землей, с фабриками, с поместьями, с красивыми садами, с картинными галереями, с частными учреждениями и так далее, и так далее, и так далее. Все эти люди, у которых отняли, они это строили также чаще всего народу, дарили это народу и так далее. Но на это потом никто не обращал внимания. И получается, что вдруг подавляющая часть людей, крестьянства, получила даром неимоверное сокровище, которым они должны были идти путем труда, усилий, образования, что многие крестьяне образовывали своих детей. Тот же Деникин, сын или внук, если не ошибаюсь, крепостного крестьянина, генерал Белой армии. Таких примеров можно привести много. Так вот, этот черный передел. И этот черный передел всего 10 лет спустя обернулся голодомором. Потому что возникла ситуация, которую можно назвать обман обманутых. Или идеологи разделались с жертвами своих идеологических атак. Крестьяне, которые получили награбленное даром, да еще и в придачу вынесли из помещичьих усадеб то, что там плохо лежало, а все лежало там плохо, поскольку, почитайте воспоминания 18, 19, 20 года помещики вынуждены были бежать, потому что, ну что, сжигали, убивали, резали, насиловали. То есть они бежали, все эти усадьбы оставались, их разграбили, изуродовали и так далее. Вот. И потом пришли за крестьянами. Эта система, этот Левиафан сказал, а вот теперь ту собственность, которую мы вам просто подарили, мы у вас и отнимаем. Но это теперь будет называться не грабеж, 3.0, а, например, коллективизация. И вы будете работать на систему. Не хотите? Тогда вот вам 31, 32 год, 33 год и так далее. Мы вас сломаем. То есть вот этот черный передел, идеология блокирует. Потому что многие ведь крестьяне понимали, что даром ничего не бывает. И многие крестьяне были уже бедными, не бедными, были уже достаточно... ну, богатыми, имели часть леса или гектара земли, но мы их объявим кулаками-кровопийцами, мы их объявим мироедами, мы их сошлем в Сибирь, а мироед это вот у кого там, не знаю, одна корова или две коровы и работа на гектаре земли, например, и участок леса. И мы этих людей сломим, а всех загоним в колхозы, и таким образом идеология работает как бы 2.0, 3.0, полностью блокируя критическое восприятие реальности. А теперь возьмем второй, или скажем уже четвертый черный передел. Но в нашем 20 веке это будет второй черный передел. Это 91-94 годы. Ну ладно, советская система на грабежах, на несправедливости под маской справедливости и национализации экспроприации построила некую худо-бедно действующую систему, где были определены социальные блага, где были какие-то достаточно серьезные социальные лифты, где была уже наука, образование, культура, экономика плохая, но была. И в начале 90-х сказали еще один момент. А теперь мы должны это приватизировать. Тоже под маркой уже либеральной идеологии. То есть большевики под видом марксистской идеологии сказали, мы национализируем, то есть мы грабим. А здесь в 90-х годах сказано было в других интонациях, теперь вот это создаваемое общественное благо на 1/6 территории, которое создавалось трудами нескольких поколений, теперь мы отдадим это нескольким сотням людей. Поскольку почему-то эти несколько сотен людей назначены эффективными менеджерами. А это может быть бывший директор этой фабрики, например, или главный бухгалтер этой фабрики, или бывший комсомольский активист, или бывший криминальный авторитет, или представители обкома, горкома или республиканской власти. Поэтому и 91 год, и Беловежская пуща, которая в принципе названа как подписание договора, а с точки зрения законодательства СССР, это тайный заговор для развала системы. Сейчас мы говорим изнутри системы, а не извне. И в результате местные элиты получают более легкий, неконтролируемый сверху шанс быстренько в своих интересах, те, кто сейчас у власти, кто сейчас в комсомоле, кто сейчас в партии, кто сейчас более-менее имеет навыки руководства большими предприятиями, получают собственность и благо, накопленное десятилетиями. И это мы называем либерализацией, либеральными реформами, развитием экономики и так далее, и путем в цивилизованное общество. Это тоже черный передел. И для того, чтобы общество не роптало, а в конце 80-х, начале 90-х была очень сложная ситуация, жителей всех квартир сделали собственниками. То есть квартиры, которые получались от государства, государственная собственность была подавляющая, кооперативов было немного, вдруг стали собственниками квартиры, стали создавать вот эти стеклянные балконы с этой мишурой. Крестьяне, как бы жители села получили какие-то наделы, которые потом стали таять и так далее. Все это возникло вот так спонтанно. То есть перед нами в 20 веке возникло два больших слома под маской идеологии. И эти первая идеология благословляла грабеж и раздачу несметных сокровищ для того, чтобы потом их отнять. И в начале 90-х годов группы людей под видом другой идеологии фактически у общества отняли накопленное несколькими поколениями благо и объявили всех людей ответственными за свою судьбу, активными, значит, в рамках либеральной идеологии личностями, которые должны активно зарабатывать и так далее и тому подобное. А кто не может, уж извините. Одновременно военные, врачи, значит, учителя, профессора, инженеры вообще стали не нужны во многих частях этой 1/6 части суши. Вот это два небольших примера, когда идеология создает такой мощный конструкт и блокирует восприятие. Как так? Как должен думать крестьянский ум в начале 20-х годов? Как это так? Мой отец должен был работать, чтобы купить себе вот эти несколько гектаров или вот этот лес или часть леса. А я хочу приумножить, а мой сын поедет учиться в университет. Киев, Харьков, Санкт-Петербург, Москву, например, если Российская империя. А когда он выучится, он пойдет еще дальше. То есть мы рассматриваем это как естественное эволюционное развитие тех, кто активно работает в этой системе. Как это так, что вдруг вся эта система сломлена, и мне и всем вокруг предлагают даром землю? А меня еще, как работающего на этой земле и имеющего уже собственно несколько гитаров, объявляют кулаком, мироедом и кровопийцей. И сажают в тюрьму или направляют в лагерь. И точно так же в начале 90-х должна была возникнуть, вот этот вопрос должен был возникнуть, как это так? Целое общество десятилетиями создавало совокупное благо, которое распределялись определенной системой, и вдруг стало объявили, что значительная часть этих благ, в том числе ресурсы, в том числе и стратегические объекты, вот там, железная дорога, нефть, газ, какие-то большие предприятия, которые строились в рамках советских пятилеток, вдруг приватизируются для более эффективного управления. Мы сейчас, правда, спросим, сейчас уже многие либералы классические давно пересмотрели свои догматы, но вам маленькое упражнение. А вот эти большие предприятия, заводы начала 90-х, которые нашли, наконец, своих эффективных менеджеров, что сейчас с ними, со многими из них? Большие, металлургические, насколько они модернизированы? Вот, например, то, что было на территории Восточной Украины. Сейчас понятно, что другая ситуация, сейчас война. Возьмем ситуацию нулевых десятых годов. А что случилось с железной дорогой? Вопрос. Да, она не приватизирована, она как бы, если не ошибаюсь, государственная. Но что построено? Насколько она была развита? Насколько мы сейчас видим, как Украина задыхается логистически, поскольку дорога в очень плачевном состоянии, она монополист, всегда не хватало денег. А при этом железная дорога, скажем, система эта мощная Украины, провалилась в какое-то начало 20 века. Ну, там купили несколько вот этих поездов на Евро-2012, все это показали, там какие-то сломались, какие-то стали ездить. Но посмотрите, что, например, уже в Польше, в Италии прекрасные поезда, там в Германии, правда, эти забастовки немцы не доводят, уже другая история. Но это разные планеты. И вот мысль человека начала 90-х не могла работать критически, скажем, в среднем таком срезе. Человек не задавал себе эти вопросы. По какому праву? Те, кто задавал эти вопросы, клеймились как коммунисты, как совки, как люди прошлого поколения, которые ничего не понимают в реальности. Но это не вопрос совка, это вопрос критического мышления. Нельзя собственность отдать даром в 17-22 году. Нельзя общественную собственность отдать в руки нескольких сот человек, лишив остальных доступа к общим благам. У меня есть видео о Александре Зиновьеве, и там я критически отношусь к нему, но очень уважаю. И как раз одна из его последних книг, большая, обращала внимание на то, как сознание не работало советского человека в нужном направлении. Посмотрите, сознание имеет очень много слепых зон. И многие вещи, которые не рассматривались как благо, они были как воздух, естественно. Там путевки профсоюзные, значит, кружки, бесплатные, полубесплатные, детские разные клубы, кружки, школы, там медицина, образование и прочие вещи там и так далее. Доступы к тем или иным благам, скажем, по очень умеренным ценам или вообще бесплатно. Это не рассматривалось как благо. Мы критиковали нашу медицину, мы критиковали наши дороги, мы критиковали, значит, наше образование, кто был там вот критически настроен. Но не обращали внимания на то, что эта система функционирует и в распоряжении обычного гражданина Советского Союза. А внимание было переключено на то, что действительно было дефицитным, не хватало там бытовая техника, хорошая мебель, хорошая одежда. И вот интересно, что в 90-х годах люди получили то, о чем мечтали последние 20-30 лет. Из третьего мира сделаны кое-как хорошие марки, там, а потом хорошие марки там, холодильников, значит, телевизоров, потом машин и так далее. Они это получили, созданное кем-то и заплаченное по очень хорошим ценам. Но они потеряли этот пакет, который казался естественным, и отсутствие которого сказывается в общем климате жизни общества. И опять же, критический ум не спрашивал, а куда все это девалось, почему это все вдруг исчезло. Мои эти два примера затянулись, давайте я обобщу и выйду на небольшое резюме нашей беседы. Идеология блокирует естественные способности критически мыслить, задавать вопросы, выстраивать схемы объяснений и интерпретации. Я привел намеренно раздражающий пример, по которому, я уверен, получу массу возмущений и критических комментариев. Два черных передела под видом идеологического, под идеологическим прикрытием. Идеологии 17-22 и идеологии начала 90-х прикрывали абсолютно вопиющий, незаконный, несправедливый передел собственности и перераспределение общественных благ. Там, когда целые сословия исчезали, или возьмем мы 20-е годы, или возьмем 90-е годы. А что же противопоставить? Что противостоит идеологии? Вот мой первый тезис. Идеологии противостоит осознанное мировоззрение и критическое мышление. Я об этом часто говорю. Что значит мировоззрение против идеологии или критическое мышление против идеологии? Это значит, что по тем пунктам, которые я сказал, нужно выстраивать контрходы. Например, когда вам говорят о безальтернативности какой-то картины мира или какой-то истории, нарратива, задавайте вопросы. Расширяйте свое фоновое знание. И вы увидите, что между нынешней Россией и Российской империей так же мало общего, как между современной Украиной и территориями, которые сегодня называют Украиной, территории 17-18 века. Это были люди с разным сознанием, с разными ценностями, с разными картинами мира. По какому праву мы узурпируем это прошлое и в России, и в Украине? Например, мы говорим о теории трех братских народов и возмущаемся, говорим, как ужасно. Так это придумал Иннокентий Гизель, а не Путин. Это было придумано в конфессиональных целях, для того, чтобы обозначить конфликт между православием и католицизмом, между славянским миром и неславянским миром, например. Очень простая схема. И если мы почитаем авторов 17-18 века, у нас быстро улетучится эта идеологическая, жесткая идеологема длинной какой-то истории украинской или российской. Второй момент очень важный. Критическое мышление уходит от упрощенных схем. Оно стремится к обобщениям, к простым образам, примерам. Но мы должны привыкнуть к тому, что нет ничего упрощенного, нет ничего простого в этом мире. Любое событие, любое явление нужно рассматривать с разных точек зрения. И мне, когда я недавно такой небольшой шорт опубликовал, это что, слушать и кремлевскую пропаганду? Ну, во-первых, это пропаганда. Во-вторых, есть и украинская пропаганда. И здесь взаимодействуют два типа пропаганды, два типа идеологий. Я считаю, что обе пропаганды опасны. За единственным исключением, что представители одной пропаганды агрессоры и вторглись в другую страну, но которая тоже создавала пропаганду еще до вторжения. И вот эти две пропаганды, эти две идеологии, это оба плохо. И в данном случае, если вы хотите понять, то мы должны понимать, вот Ханна Аренд, мы должны понимать мотивы и оппонента, и врага. И, кстати, эти мотивы наш оппонент или наш враг выстраивает более искусно. Вы можете смеяться, например, над Путиным, но он оперирует аргументами. Это могут быть аргументы софистические, это могут быть псевдоаргументы, как угодно, вы можете это критиковать. Вы можете рассматривать его рассуждения об истории, высмеивать или считать это надуманным, или фантастическим, или любительским. Но посмотрите, речи Путина выдержаны как цепочки доводов, цепочки аргументов. Он обосновывает свою позицию. Мы же в Украине не обосновываем свою позицию. мы как раз оперируем наиболее абстрактными, обтекаемыми фразами. Свобода, независимость, борьба, значит, за свободу, стремление в Европу. Но если бы мы сами обратили внимание на свой нарратив, высмеивая нарратив Путина, мы бы увидели, что несогласованности в нем гораздо больше. И что нам нужно согласовывать в единую когерентную систему гораздо больше необъяснимых вещей. Я как-то позже об этом поговорю, не в этой беседе. Потому что она и так затянулась. Но в данном случае это второй момент. Каждая идеология стремится к монополизации, к безальтернативности. Задавайте вопросы и выслушивайте разные аргументы, даже если это аргументы врага. Если вы слышите пропаганду, спросите мотивы этой пропаганды, насколько это соответствует фактам, эти утверждения, насколько они обоснованы и рациональны, эти обсуждения, насколько они имеют культурное или историческое обоснование. Это второй момент. И третий момент. Развивайте эти базовые навыки работы с словами, языком, употреблениями смыслов, слов и значений, концептуализацией, причинно-следственной связи. Задавайте вопросы, как построены нарративы, как построены истории, как внутри расставлены между собой причины и следствия, как создаются объяснительные схемы. Вы скажете, ну это сложно, кто это будет, кто в этом будет разбираться. Вот тут вас поймали идеологи. Вот и на этом я хочу постепенно завершить. Смотрите, как только вы говорите, ну для простого человека это непонятно, что же, он должен все проверять, он должен усложнять свою картину мира, он должен работать над своими знаниями, он должен уметь задавать вопросы, он должен уметь мыслить, он должен критически мыслить. Да, он должен. Теперь мой сильный тезис завершения. Как только вы говорите, что простому человеку это недоступно, что его ум не в состоянии бороться с идеологическими интервенциями, что он не в состоянии задавать вопросы, самостоятельно мыслить, вы в мешке идеологии, вы в мышеловке. Идеологи вас туда запихнули и говорят молчать. Вы тупые, посредственные массы. Любое намек или право на свободное мышление – это элитаризм. Откуда этот взгляд? Откуда точка зрения, что критически мыслить – это свойство подавляющего меньшинства? И что обычный гражданин, обычный, я тоже обычный гражданин, не вправе задавать вопросы и разбираться в сложном мире, в котором он живет. Вот у нас эта картина возникает именно потому, что мы уже в плену идеологии. Как только мы перестаем слышать друг друга, мы в плену идеологии. Как только мы уверены в своей правоте и готовы в ненависти, в приливах негативных эмоций задушить оппонента, мы в плену идеологии. Как только мы считаем, что мы лучше их, умнее их, могущественнее их, культурнее их, или какие-то другие преимущества относительно их, мы в плену идеологии. Потому что если мы действительно так считаем, мы должны предложить какие-то основания. Если их нет, это пропаганда идеологии. Начиная от главных лозунгов, которые пришли к нам из опасного позднеромантического движения. Нация не может быть прежде всего. Государство не может быть прежде всего или над всем. Это все порождение идеологии позднего модерна. Когда, завершаю, массовое сознание было приковано к абстрактным идеям, к идеям искусственного государства, искусственных образований, и были созданы искусственные картины для удержания сознания. Ну что же, пока достаточно. Что мы сегодня сделали? Я попытался показать вам, как я понимаю идеологию. Я немного сослался на современные источники и дополнил их своими главными свойствами идеологии. Я показал отличие идеологии от критического мышления. на примере отличий идеологии от христианства. И в конце привел примеры 20 века, как две идеологии парализовали способности граждан критически мыслить и задавать правильные вопросы. Ну и в конце я сказал, какой выход из мышеловки, какой выход из каменного мешка. Разбивать стены, вставлять окна, то есть задавать вопросы, развивать базовые навыки мышления. От работы с языком до выстраивания сложных нарративов. Других рецептов нет. Если вы считаете это утопией, значит вы уже так или иначе идете за идеологами. Если вы не хотите работать над своим мышлением, значит вы уже в плену идеологов. Лайкайте, критикуйте. Не забывайте подписываться на мой Patreon канал. Там постоянно новые публикации, и видео, и тексты. Вот скоро в субботу будет опять моя встреча с патронами, ответы на вопросы, беседы. Там действуют также малые группы, с которыми мы занимаемся конкретными темами. Ну и до новых встреч!